В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен женщине и религии, наверное, в самом широком смысле религии, тем более, что одна из участниц нашей программы, Василиса Виник, представитель широких агностических масс. У нас также в московской студии пастор Инна Фризман. Я не добавляю протестант, потому что пастор бывает только у протестантов, у православных всегда говорят священник, у католиков всегда говорят патер. Многие, кстати, этой детали не знают, а зря, полезно помнить. И по скайпу с нами православный богослов, православный теолог из Германии Наталья Василевич. Но давайте мы начнем с небольшого интервью с писателем православной Зоей Световой, которая, конечно, хорошо знакома слушателям и зрителям «Радио Свобода» как правозащитник, но она же ведь и верующий человек. Как она смотрит на взаимоотношения религии и женщины?
Я лично никакой дискриминации по отношению к женщинам в церкви не чувствую. Потому что, когда я хожу в церковь, я иду туда к Богу. И неважно, женщина я, мужчина, я не чувствую никакой дискриминации. Конечно, я знаю, что у протестантов есть женщины-священники. Я об этом читала. И диаконы, по-моему. И я совершенно не представляю, что в православной церкви когда-нибудь женщина могла бы стать священником и служить. Ну, вы спросите, почему? Но мне кажется, что это не нужно. Это было бы сломом традиции и совершенно непонятно для чего, потому что в православной церкви как бы уже веками установлен порядок службы, установлено, ну, как я в моем понимании, да, ну, что есть священник, который ведет службу, священник, диаконы и народ, прихожане, которые в этой службе наравне со священником участвуют. Когда мы приходим на исповедь, мы приходим к Богу, но священник, он как посредник. И меня совершенно не смущает, что это мужчина, я не вижу в нем мужчины. То есть, если бы это была женщина, для меня бы это было странно, потому что все-таки церковь православная, она очень традиционна, она вечна. И многие там сейчас говорят о том, что церковь, она слишком традиционна, да, что она отстает от современности. Но я так не ощущаю, потому что вера – это как бы особая часть человеческой жизни. Она стоит вне современности. Вот, и когда человек приходит к Богу, он приходит в церковь решать какие-то свои внутренние проблемы, свои проблемы личные, которые глубоко в нем находятся, и которые он может решить только с Богом и только в церкви. И он оставляет, входя в церковь, он оставляет вот эти семьи, минутные проблемы, условно говоря, проблемы политики, дискриминации по отношению к полу, да, я совершенно не ощущаю. Кроме того, в церкви у нас есть монахини, да, которые могут быть очень важными для людей, да, я имею в виду для православных, и люди, и православные люди ездят в монастыри, в женские монастыри, и там они решают для какие-то для себя очень важные вопросы, то есть они с этими монахинями могут общаться или с настоятельницами. Порядок, который установлен, мне кажется, он совершенно нормальный. И, если честно, я бы совершенно не хотела, чтобы когда-нибудь в православной церкви женщина стала священником. Для меня это было бы как-то дико.
Говорила Зоя Светова. Я думаю, что в данном случае, как и в большинстве других, Зоя озвучивает мнение, ну, наверное, большинства православных и большинства верующих России, я даже посмею себе так сказать. Хотя мне уже приходилось видеть у Рима католиков, женщин-священников и епископов в Америке. Так что то, что кажется диким, возможно, конечно, это римокатолики за пределами той церкви, которую возглавляет Папа Римский, но это люди, считающие себя, тем не менее, римокатоликами. Идут споры, но они-то живые люди, женщины-епископ. Но первый мой вопрос, наверное, тогда человеку, который смотрит на все это глубоко со стороны. Василиса, Бога, насколько я понимаю, агностическую позицию, есть или нет, это...
Туманный вопрос.
Спасибо. А различия между мужчинами и женщинами, они тоже или все-таки есть?
Различия есть. Кстати говоря, до 18 лет я считала себя верующей, дважды была на исповеди. И мне кажется, что если бы я была на исповеди у женщины, ничего бы не изменилось.
Так, это настолько был неудачный опыт?
Скорее, опыт странного ощущения. Такое было чувство, что совершенно это все оторвано от жизни.
Ну, может, это и было оторвано от жизни?
Скорее всего.
То есть вы пошли просто вот в первый попавшийся храм?
Я всегда ходила в один и тот же храм, но только редко.
Ага. Я имею в виду, что считаете ли вы, что различие между мужчинами и женщинами достаточно принципиально, чтобы отражаться на взаимоотношениях с Богом?
Думаю, нет.
На поиски истины?
Тоже нет, ведь были женщины-ученые.
Ну, почему бы?
И есть.
Ага. Но ведь на это... Ну, я скажу, что Людмила Улицкая, православный писатель, она говорила, и врач, что немаловажно, она писала об этом при всех своих очень таких либеральных взглядах, что есть различия, они очень глубокие, они на уровне биохимии, это не идентичные типы поведения, не идентичные мировоззрения. Так?
Разные, но не значит неравные.
Это упаси Бог. Но насколько в поиске смысла это имеет значение?
В поиске смысла...
Мироздания? Ну, я почему спрашиваю? У большинства людей поиски истины и вопрос о Боге – это вопрос о смысле бытия?
Смысла жизни, мне кажется, нет, и это дает некую свободу. То есть свободен каждый, хоть каждый день выбирать себе новый смысл жизни.
Я это обдумаю. Я думаю, что я свободен, когда есть смысл жизни. Ага, хорошо, это перспективно. Инна, на ваш взгляд, вы чувствуете себя дикостью? Отношение к вам в протестантской среде? Насколько распространено женское священство сейчас в России?
Очень даже распространено среди лютеран, среди пятидесятнических церквей. В принципе, я знаю, что и у баптистов есть в некоторых... Ну, в принципе, протестанты относятся нормально к женскому служению.
А я прошу прощения, а как быть с пиететом перед священным писанием, где совершенно однозначно сказано, как мы с вами помним, женщина в церкви дома молчит, а придя домой...
Да, прекрасные слова, которые каждый трактует по-своему, потому что все-таки нужно относить как-то к историко-географическому моменту, где, когда, кому сказано и почему. И есть другие слова того же апостола Павла о том, что, ну, когда он передает приветы в послании к римлянам, там очень много женщин перечисляется. И когда он говорит о своих служителях, он говорит, что вот эти сестры служили по распространению Евангелия вместе со мной и много сделали для Церкви Божьей. Поэтому трактовать какие-то слова, вырываясь из контекста Писания, это уже невозможно. Иначе мы просто большой пласт религиозной культуры растворим в понимании какой-то определенной конфессии. Ну, даже, как, например, если мы сейчас говорим о том, что, о языках. Если мы сейчас возьмем пятидесятники, например, говорят о том, что тот, кто не говорит на языках, он не имеет Святого Духа. Баптисты, православные и прочие говорят о том, что кто говорит на языках, тот говорит на непонятном языке, соответственно, славит беса. Мы уйдем.
Я от имени православных делаю примечание. Не все православные так думают.
Просто есть вещи, о которых надо судить именно в контексте. В контексте Писания, в контексте истории, в контексте географии.
Женщина-священник. Это потому, что женщины и мужчины равны, одинаковы? Или наоборот, потому что у женщины есть особенности, и именно поэтому должны быть и женщины-священники?
Я думаю, что у женщины есть особенности. Особенности восприятия, особенности взаимоотношений. И вот если в православной среде вот сейчас писатель говорил о том, что ей все равно, к кому подойти, и она не чувствует никакого вот такого отталкивающего момента, если ей надо исповедоваться в каких-то вещах перед мужчиной, я знаю очень многих, которые не могут подойти и исповедоваться в чем-то перед мужчиной.
Женщины,
да. Поэтому, наверное, женщина в данном случае в каких-то вещах поймет женщину лучше. И сможет как-то посоветовать что-то с позиции чисто женской. Потому что мы знаем, что мужчина и женщина – это совершенно разные восприятия многих вещей.
И смысла жизни?
Нет. А вот смысл жизни, мне кажется, что у всех один. Во-первых, надо смысл жизни искать в чем? Если смысл жизни – это прожить сегодняшний день, и потом неизвестно, что будет завтра, и тихо умереть, и ждать, уже ничего не ждать, и просто знать, что тебя похоронят, и тебя нет, ну, тогда, наверное, в принципе, смысла в жизни нет. Вот у меня когда-то был такой вопрос. Если я родилась для того, чтобы умереть, зачем я родилась?
Василиса, ваш ответ? Или у вас не было такого вопроса?
Нет, я просто размышляю сейчас. Был такой стишок про бокал, который разобьют в конце концов, но теперь он цел и полон до краев.
Так.
Зачем же все время думать о том, что ты умрешь? Как говорил один наш преподаватель, умереть страшно сейчас, а умереть когда-нибудь – это не страшно.
Умереть когда-нибудь не страшно, поэтому эпикурейцы и советовали размышлять о смерти момента моря сейчас, чтобы пропотеть, поставить себя на край бездны. Вспомните, с чего начинается исповедь Толстого. Ты висишь на краю пропасти, ты держишься за тонкий прутик, ты видишь, как он вырывается. У тебя ровно, сколько там давал Толстой, минута, чтобы что-то напоследок сказать. Но полезно побыть на краю? Нет?
Но все-таки думание о смерти – это не сама смерть. Ты ее не узнаешь, пока ты ее не переживешь.
Так. Но о смерти думают, чтобы понять смысл жизни, не для того, чтобы понять смысл смерти. Я так понимаю?
Я думаю, что о смерти, в принципе, думать или не думать – это данность. Это часть жизни. Да? Человек рождается, он не думает, что он рождается. Но в конце концов, любой человек знает, что когда-нибудь наступит его последний день. Главное, что мы не знаем, когда он наступит. Он может наступить неожиданно и прямо сейчас.
Ну, я гарантирую, что на Радио Свобода в ближайшие 50 минут вы можете свою программу «Я антихристу не отдам». Давайте послушаем голос из прекрасного далека. Наталья Васильевич.
Здравствуйте. Я хотела бы прокомментировать то, что я услышала сейчас, особенно вот этот сюжет с уважаемой мной Зоей Световой. И именно из «Прекрасного далека» прокомментировать, потому что действительно все познается в сравнении. И когда человек не чувствует дискриминации в своем опыте, да, вот как бы в России, приходя в церковь, то когда человек имеет другой опыт, например, когда здесь, в Германии, я вижу больше женщин и женщин-пасторов в протестантской церкви и богословов на богословских факультетах. Просто когда возвращаешься уже назад в тот прежний опыт, например, в Беларуси, начинаешь чувствовать, поскольку есть другой опыт, есть чем сравнивать. И тогда уже наоборот, ты не можешь представить, как возможно оставаться и не чувствовать вот этой дискриминации, которая существует по отношению к женщинам в церкви, потому что, на мой взгляд, она все-таки существует. И эта дискриминация, она имеет различные формы. И оправдывать ее тем, что так всегда было заведено, что это такое вот традиция православной церкви вневременная, я все-таки считаю, что это недостаточное оправдание. Что все-таки мы вспоминаем, если мы обращаемся к Евангелию, мы говорили о смерти, то есть мы как бы такую эсхатологическую перспективу также предлагаем, да, то, что будет после смерти. И вот в этой эсхатологической перспективе мы знаем, что нет во Христе ни мужеского пола, ни женского, да, то есть что, в принципе, мы в Царстве Божьем не выходит и не выходит замуж и не женится, да, то есть как бы половая разница, она не играет той роли, насколько человек может приблизиться к Богу. Тем не менее, мы как люди, мы определяемся разными вещами, своей биологией, своей генетикой, гормонами, культурой, своей какой-то жизненной конкретной ситуацией. И я думаю, что все-таки различие, оно лежит не между полами, оно лежит между отдельными личностями. То есть одна женщина, мы не можем здесь какую-то женщину в вакууме, да, и описать ее какими-то характеристиками, которые будут подходить всем женщинам. Также мы не можем взять какого-то мужчину, вот просто какого-то, как в английском языке или там в немецком есть определенный артикль, да, вот the, да, мужчину как такового, и приписать ему какие-то характеристики, которые будут характерны для всех мужчин. Нет, некоторые мужчины, они ведут себя и чувствуют себя так, как культурно предписано чувствовать себя женщинам. Женщины тоже преодолевают вот эти культурные стереотипы по отношению к женщинам и реализуют себя, свою личность в каких-то других формах. Поэтому я думаю, что все-таки вот эта идея, что мужчины и женщины, они различные, она имеет смысл, поскольку даже культурно мы видим, что есть разные отношения к мужчинам и женщинам, есть разные нормы, есть разные стереотипы по отношению к мужчинам и женщинам. Но я не думаю, что эти различия абсолютны, и они определяют конкретного человека абсолютно. То есть человек всегда может сконструировать самого себя, выбрать таким, каким ему быть, и таким, каким он хочет быть, и в том числе в отношениях с Богом и по отношению к церкви.
Спасибо, говорила Наталья Васильевич. Василиса, а вас от церкви оттолкнуло тогда, вот после этих двух исповедей, ощущение дискриминации или непонимания? Или непонимание одной из форм дискриминации?
Начнем с того, что не сразу после исповеди, а постепенно, потому что я читала какие-то тексты, например, на меня сильно подействовал текст Льва Толстого «Критика догматического богословия». И вот постепенно сложилось это ощущение, что, что я скорее агностик, и верующий-то по-настоящему никогда и не была. Это была скорее дань моде.
Возможно, но Лев Николаевич был верующим человеком, мне кажется. Нет?
Да, но его воздействие, его текстов на меня было такое.
Я примерно представляю себе. Но ощущение дискриминации. Ведь сегодня, насколько я понимаю, многие люди, как все-таки православие в России, церковь наиболее распространенная, многочисленная. И мне случалось видеть в интернете такие фотошаржи, к сожалению, из реальной жизни, где вот в центре там 5 священников, диакон, пономарь, и вокруг 100 женщин, и ни одного мирянина нету. И это было и при советской власти, и до революции. Вот такое вот гендерное неравенство. За иконостасом в алтаре мужчины, может быть, одна алтарница, а перед иконостасом сплошь женщины. Но ведь женщины идут в эту ситуацию. Значит, им, видимо, это нравится. Это что, мазохизм, по-вашему?
Тут может быть несколько факторов. Может быть, у женщин больше свободного времени. Может быть, их темы духовности интересуют больше, чем мужчин. Может быть, мужчины в среднем более прагматичные какие-то.
А вы не страдаете мизогинией, то есть ненавистью к женщинам? Потому что так, как вы характеризуете женщин, это немножечко обидно за женщин.
Наоборот, я их охарактеризовала как существ, склонных к возвышенности.
В чем-то моя визави права, потому что действительно даже посмотреть некоторые толкования библейские и иудейские, там написано о том, что женщина более духовна, а мужчина более прагматичен. Действительно, это есть. Но мне кажется, дело не в этом. А просто женщина у нас в России, она, к сожалению, не имеет сильного плеча, вот того мужского плеча, на который может опереться. И, соответственно, приходя в церковь, видя батюшку, видя диакона, видя служителей, к которым можно подойти, поплакаться, рассказать о своей такой тяжелой доле, на мужа пожаловаться. И это как бы вот заменяет общение с отцом, может быть, с мужем, с кем-то таким вот человеком, действительно, на руку которого можно опереться. И это, в принципе, оправдано, потому что такой патриархальный уклад российской жизни, он как раз и говорит о том, что женщина к женщине, ну зачем я пойду к женщине, да, она такая же слабая, как и я. А вот мужчина, он сейчас как возьмет меня за руку, да как мне что-нибудь скажет умное, и у меня все будет хорошо. То же самое, что к врачу, да, если мужчина врач, к нему выстраивается большая очередь женщин. Говорят, что, извините, мужчина женский врач, самый лучший, и к нему идет больше женщин, потому что женщина чувствует какую-то особую заботу от него, да, особое отношение. Поэтому и здесь ведь в церкви такие же человеческие отношения. Это не зависит совершенно ни от какой догматики. Большинство женщин, которые приходят в церковь, вообще догматики не знают.
Но это же какой-то перекос власти, перекос, когда мужчина занимает совершенно неподобающее положение. Нет?
Почему?
Это же, ну, это и есть дискриминация.
В чем?
В том, что женщина оттеснена в домашний очаг. Она не Мария Складовская и Кюри. Она варит борщ в ожидании мужа. Вот, у нее сужен круг общения. У нее маленькая зарплата. Кстати, к вопросу, вот в Германии вопрос, потому что если женщина таскает шпалы, то почти наверняка за таскание шпал платят немного. И если в Германии много женщин-богословов, теологов и священников, то не потому ли, что священники, если я не ошибаюсь, пусть меня поправит Наталья Васильевич, из зоны Германии, получают в среднем меньше, чем средний немец. Наталья Васильевич.
Да, действительно, то, что сейчас, мы, если мы посмотрим на многие богословские факультеты, там женщин больше, чем мужчин, на протестантские богословские факультеты. Многие это связывают именно с тем, что профессия пастора перестала быть достаточно такой уважаемой, престижной. И при тех же знаниях человек может поступить на юридический факультет, на какие-нибудь там международные отношения. Поэтому многие мужчины, они действительно выбирают политику или юридические науки, в то время как женщины не сохраняют вот такую приверженность церкви больше. И действительно такое наблюдается. Даже сейчас, мне кажется, разделение оно проходит вот в той же Германии не по принципу женщины-мужчины, а скорее, допустим, по принципу немец-мигрант. Да? То есть шпалы скорее будут таскать не женщины и не мужчины, а будут таскать мигранты. Какую-то черную работу она тоже будет распределяться не по половому признаку, а по признаку вот такого социального происхождения. Или вот мигранты как бы исполняют больше такой работы, которая менее престижна.
Спасибо. Василий, на ваш взгляд, тогда дискриминация или как? Потому что, смотрите, вот больше духовность женщины. Но вы прочитали Льва Толстого, тем не менее, сделали вполне разумный вывод, что бытие Божие недоказуемо. Это разве проявление духовности?
Показательный сам факт интереса к духовным вопросам. Ведь далеко не все читают религиозно-философские тексты Толстого, даже открывают их.
Это проблема. Ну, как бы сказать, тогда получается, что религия опиум для опиум народа, а опиум, возмещая компенсаторную функцию религии, основная, значит, задурманить себе голову,
чтобы не чувствовать боли, обезболивающие.
Да, а поскольку в патриархальном обществе большая часть боли приходится на женщину, то женщина и религиознее.
Вот тут прозвучал мотив, что женщина ищет в церкви сильное мужское плечо. Возможно, потому что женщина с детства часто приучают: ты должна быть слабой.
А не то, что мужчина приучает, ты должен быть сильным.
А на практике-то оказывается, что по-настоящему сильных духом мужчин мало.
Спасибо, Господи. Так. Я не возражаю. А что вы вкладываете тогда в понятие силы духа? Кстати, в последней серии «Звездных войн» там ведь произошла такая гендерная замена. Главный герой сменил пол. Вот. И даже там и магистр из существа мужского пола, хоть и инопланетного, стал существом женского пола. Вот, и там произошла смена гендерных ролей к вопросу о том, да прибудет с тобой сила. Что тогда такое сила, с вашей точки зрения?
Сила – это скорее набор качеств. Такой человек последователен, великодушен, он не склонен подводить, нарушать данное слово.
Но это женщина. Или как?
Что сила, как написано в Библии. Да не написано в Библии, а то, что было сказано апостолу Павлу о том, что пусть твоя моя сила проявляется в твоей слабости. Сильный человек никогда не будет настаивать на том, что он сильный. Сильный человек – это тот, вот именно духовная сила, когда он может отказаться от себя, от каких-то своих амбиций, от каких-то своих желаний в пользу другого человека. И вот это может быть и мужчина, и женщина. Наверное, вот эта сила – это есть любовь. Движущая сила – это есть любовь. Но любовь не как Эрос, а любовь как Агапа. Это вот эта любовь к творению Божию, будь то мужчина или женщина.
Вы понимаете, можно нарисовать и рисовалась в истории масса таких вот оппозиций. Женщина более духовна, мужчина материалистичнее, женщина за мир, мужчина за войну.
Нет, ну, в принципе, даже когда Бог создавал мужчину и женщину, да, вот это вот мужское начало, оно было создано из чего? Оно было создано из праха земного, да? А женщина уже была создана позже. Она уже была как бы из другого материала, и, в принципе, у них задачи разные. Мужчина, он в этом мире, вот в мире, во внешнем мире, а женщина, она как душа, она более во внутреннем мире.
София.
Ну, так, во всяком случае, если читать в Мидраши, если читать...
Если читать Владимира Соловьева. А народ читает мало. Народ прочел в Библии «Сотворим помощницу». И народ возмущается.
А Бог кем является для нас? Иисус кем является для нас? 45-й псалом. «Скорый помощник в бедах». Значит, что Бог такой как бы немощный, что он пропускает впереди себя человека и говорит, а я тебе лишь помощник.
То есть женщина для мужчины как Бог?
Нет, женщина для мужчины как его половина, которая... Вот женщина не может быть без мужчины. Ну, может, конечно, но вот в мире, да, вот я не говорю, как в семье, в мире, что мир состоит из мужчин и женщин, потому что это человек, да, создал мужчину и женщину. У мужчины и женщины свои функции в этом мире. Вот эти функциональные различия, не гендерные, а функциональные. Каждый исполняет свою роль. Но, к сожалению, эта роль... Почему-то кто-то берет на себя право решать, какая роль кому отведена.
Это вы к нам, мужчинам, заход, я так понимаю, кто-то?
Ну, мы живем в патриархальном мире.
Понял, спасибо. А вот то, что мудреное слово, которое употребил Наталья Васильевич, эсхатологическая перспектива, ну, или, говоря языком Василиса, на краю смерти, вот в помышлении смерти – ни мужчины, ни женщины. Но, мне кажется, у апостола Павла там какая-то другая нота. Здесь и сейчас уже ни мужчина, ни женщина. Как раба и свободного уже нету. Здесь вот Царство Божие приблизилось. Пока мы живы, уже нету. Для... Уже это растворилось.
Функционально или...
Это я вас спрашиваю, функционально или как?
Я думаю, что если мы в семье будем без пола, то у нас не родятся дети. Вот так же. И нет, ну, конечно, сейчас все как бы возможно в нашем современном мире.
Павел же не имел в виду, что кого-то кастрируют, я надеюсь. Он имел в виду, что, ну, то же самое, что имел в виду Толстой. Пока для человека проблемы пола на первом месте, этому человеку явно 13-14 лет.
И мы не говорим о проблемах пола, мы говорим о жизни.
А когда жизнь-то уже... А жизнь, вот... Никто не любит пол, любит девушку.
Нет, ну мы не говорим сейчас, наверное, о таких вещах, как кто кого любит, а о смысле жизни и о жизни здесь на земле. Да, для Бога нет различия, мужчина ли это или женщина, это девушка это или молодой человек. Для него все в одном возрасте, в духовном. А я имею в виду не в одном росте, а он смотрит на духовный возраст каждого, и для него совершенно безразлично, в принципе, кто ему служит. Потому что он говорил, что вы все однозначно должны мне служить. Каждый тем даром, который получили, как добрые домостроители, различной благодати Божьей. Да?
Так, а можно я от широких масс любителей братьев Стругацких процитирую «Понедельник начинается в слове»? Собачки служат.
Служат.
Собачки служат.
Служат.
Да, а мы люди.
Да, и люди служат. А как же написано в Библии «служитель»? А в театре, извините, в театре работают или служат?
в театре играют. Театр начинается с вешалки. Церковь – это что-то вроде вешалки перед Царством Небесным.
Да, но в театре, насколько я знаю, что если артисту сказать, что он работает в театре, он очень сильно обидится. Служит в театре. И даже той же гардеробщице сказать, что она работает в театре, она скажет, я служу в театре.
Театр – это храм. Наталья Васильевич, я чувствую, у вас есть там что сказать?
Да, желательно, конечно, услышать какие-нибудь вопросы конкретные, но я как бы немножко просто не в таком контексте рассуждаю о поле, поскольку для меня понятие вот этого функционального различия пола в общественной жизни, допустим, как бы очень далеко, поскольку очевидно, что каждый человек, он дары, они даже духовные, божественные дары, они даются человеку, каждому, не потому, что он принадлежит там какому-то полу, не потому, что у него какое-то там строение тела определенное, а все-таки потому, что его личность каким-то образом может этот дар возрастить и вот в 2, в 3, там, в 5, в 10 раз это этим даром послужить церкви и обществу, и другим людям. Вот, поэтому я не вижу ни одного дара божественного, который имел бы гендерную окраску. Пророчество, да, про которое, любовь, смирение. То есть бывает женское и мужское смирение, бывает женская и мужская любовь. Нет, любовь – это любовь, и она никак не окрашена гендерно. И опять же, когда мы говорим, что если мы можем сделать такие оппозиции, что вот мужчины такие, а женщины такие, вот мужчина – это война, женщина – это мир, я считаю, что это тоже неправильно так делать, поскольку есть мужчины-миротворцы, есть женщины, которые готовы начать конфликт. И совершенно это как бы не зависит не потому, что это их пол диктует им это делать, это их характер какой-то диктует, их приоритеты в жизни, ценности, вот заставляют их каким-то образом, желание, может, заставляют их каким-то образом действовать. Агрессия. Я могу сказать, что у мужчины более агрессивные, женщины менее агрессивные просто потому, что они мужчины. Конечно, если там человек воспитан в Суворовском училище, да, допустим, другой человек воспитан в хореографическом училище, они будут отличаться, мужчина, который там танцует в балете, и мужчина, который ездит на танке, это будут как бы два разные мужчины, и мы не можем просто как-то вот сформулировать, да, что является такой неотъемлемой мужской чертой, который мужчина не может каким-то образом преодолеть. Или, наоборот, чертой, которая мужчина совершенно не может быть свойственна. Все-таки люди, на мой взгляд, мы рассматриваем людей независимо ни от их пола, ни от их расы, ни от каких-то других там национальных особенностей. При том, что существуют и какие-то биологические особенности у каждого человека, национальность тоже существует. Люди читают одни книжки, смотрят один телевизор, да, ну это то же самое, что сказать, что все россияне, они вот так думают, да, допустим. Нет, есть плюрализм, то есть нету какого-то эталонного россиянина, и мы не можем, там, Пушкин и Ленин, да, это два разных представителя России, они в чем-то могут быть похожи, но они в чем-то и разные. Поэтому, мне кажется, все-таки нужно отходить от этих категорий функциональных различий или сущностных различий между мужчинами и женщинами и все-таки смотреть на личность человека, на то, как разный набор характеристик в одном человеке, какому продукту, скажем так, приводит.
Спасибо, говорил Наталья Васильевич. Василиса, все-таки для вас тогда поиск истины. Ну, и раньше, и сейчас все-таки, я так понимаю, прошло какой-то ведь разрыв хронологический. Он окрашен вот Бог-Отец или нет?
Я уже давно думаю, что если Бог есть, то у него, вероятно, нет пола. Он вне этих категорий, поскольку он не человек, не животное, не биологическое существо.
Нет пола. Я вам скажу, вот для многих православных апологетов у них позиция такая, что ведь мир знал целые регионы и культуры, которые исповедовали веру в богинь. На самом деле эхо осталось и в Библии, и в христианстве, потому что слово «дух», «руах», оно женского рода. Когда мы говорим «Бог благоутробен», то слово «утроба» обозначает именно утроба, оно обозначает матку. Это действительно набор метафор о Боге, как о женщине. И, кстати, он нужен именно тогда, когда нужно подчеркнуть, что Бог не воитель, а Бог – это тот, кто тебя вбирает, тот, кто тебя защищает, ну, как сказать, не огнем и мечом, а просто самим собой.
Своей любовью объемлет.
Да, в этом смысле Господь Иисус Христос-то, я бы сказал, кстати, и по протестантским иллюстрациям, вот, там же он не то чтобы женственный, хотя, может быть, и женственный, нет?
Нет, у протестантов Иисус может быть негром, японцем, кем угодно,
это только сейчас.
Не
женщиной. А вот классический образ, какой создал американский художник в 20-е годы, золотые волосы, голубые глаза.
Ну, это чисто, по-моему, арийская внешность, да, есть такое. Или англиканская, уж не знаю.
Американская.
Да, но мне больше Спас Нерукотворный нравится.
Спас Нерукотворный, если это Спас золотые волосы, то тоже. Для вас в поиске истины принципиально любовь или истинность? Любовь входит в понятие истинности? Или истина – это что-то отрезанное от измерения любви?
Это разные плоскости. Мне не приходило в голову думать о них одновременно.
Я почему спрашиваю? Вот смотрите, считается, что есть две точки бифуркации, можно сказать, когда человек в ходе развития задумывается о Боге и о смерти, и они совпадают. Бог, смерть, любовь. Это примерно 5-6 лет первые вопросы ребенка самому себе о смерти, о том, что как это вот меня не будет, а все останется. Вот. И это, пожалуй, ну, вот 14-18 лет, это достаточно все подвижно. И это тоже вопросы о любви, это вопросы о смерти, только уже по-новому поставленные, вопросы о своей нужности. Вот. Так это что? Это же ведь слияние истинной любви и смерти, кстати, в одном вопросе, в одном беспокойстве. Вы-то сейчас в другой же фазе, где все это воспринимается более абстрактно, но в глубине-то это остается любовь, смерть, истина.
Есть такое высказывание: тебе что более важно, быть правым или быть счастливым? Вот это про любовь. Ты можешь пренебречь истиной ради любви.
А это нужно? А кто сказал, что любовь – это правота?
Правота – это про истину.
Мне казалось, что правота – это про справедливость. Почему, собственно, в Библии, я прошу прощения, что я не ссылаюсь, это как бы прерогатива Инны, наверное, правда и истина сритостаси встретились. Это разные вещи. Любовь и правда, истина и правда. Потому что одно отношение сердечные и личные, а другое головные. И одно отношение вот я и Бог – это истина, а правота – это я, другие люди, землетрясения, которые губят и так далее.
Разве если я права, то истина не на моей стороне?
Совершенно не обязательно.
Права в чем? Вопрос.
С кем-то поспорила, собеседник не прав, я права. Значит, истина на моей стороне?
Ну да, я поспорил с Лютером, истина на моей стороне. Все просто, все понятно. Конечно, нет. Истина, она всегда на стороне обоих спорящих. Если истина жива. Обратите внимание, что тут мы говорим об истине в женском роде.
Что вот. Есть истина? Есть в Библии такой вопрос. Один человек задает другому человеку вопрос, а что есть истина?
Ядовитый комментарий Сергея Сергеевича Аверинцева, что надо было спрашивать, кто. Ваш опыт Бога – это опыт отрицания, ваш опыт отказа, несогласия познавать Бога. Это опыт отказа от кто или от что?
Это опыт того, что я Бога вообще не чувствую.
А вы пытались чувством взять. Вы поймите, Василиса, потому что я думаю, что для любого верующего вера – это и опыт чувства, и опыт бесчувствия, наверное, как сказать. Поэтому говорят, что он мистический, он как бы выше, чем чувство. Вот. И когда мне говорит атеист, что вера – это интеллектуальный выбор, Я говорю, конечно, нет, конечно, это чувство. Когда мне говорят, что это чувство, мне хочется сразу...
Знаете, можно рассуждать о вере, о любви. Вот как, допустим, человек, который не встречал в любви настоящей, в жизни, он может только рассуждать о ней. Но когда вот, он встретился с этой любовью, он понимает, что есть любовь. Так же и
или
вера.
Кто?
Или кто есть любовь. Так же и вера. Если можно рассуждать о ней чисто интеллектуально, прагматически, а можно однажды впустить ее в свое сердце, и тогда вся жизнь меняется. Тогда уже вот этот вопрос, кто есть истина, он отвечает сам за себя. Тогда просто перед... Вот как влюбленный, он влюбился, для него все остальное не имеет значения. Для него свет поменялся. Был темный, стал розовый. Так и человек,
вы совсем когда... как православный священник. Вы говорите «влюбленный». Почему вы-то не говорите «влюбленная»?
Ну, влюбленная, пожалуйста. Потому что я говорю «человек». А человек, он как... Он не имеет, да? Он и мужчина, и женщина. Создал человека, а потом как бы разделил на двоих. Мужчину и женщину создал их. Но сначала человека. Человек, он и мужчина, и женщина. Род человеческий, да? Мы же не можем сказать, что он мужской или он женский. Он человеческий.
Слово Наталье Васильевич.
Да, мне очень понравился вот этот вот переход к что и кто, потому что это то, как раз о чем я и хочу сказать, и хотела сказать все, за все свои реплики, когда я вступала в дискуссию, поскольку мужчина и женщина — это скорее что, да, это как, какое-то что человека, а мы являемся кто? Я, вы, ты, и люди, мы являемся кто? И вот это в каждом кто набор различных личностных характеристик будет различный. И он, конечно, может зависеть и от биологического пола, и от того, как человек себя чувствует по отношению к своему полу, но он не определяется, не исчерпывается им. Вот. И поэтому и нужно искать вопрос на ответ главный «кто», а не «что». И тогда, скорее всего, мы сможем преодолеть вот эту ограниченность полом и видеть в человеке прежде всего личность. И вот я хотела вспомнить Петра Феврония, да, такая там есть история, когда Феврония встречает там какого-то чувака, да, который хочет ее, с ней какие-то отношения начать, и она говорит, почерпни с одного края лодки воды, выпей, потом с другого края лодки почерпни, выпей. Ну что, вода похожа, вот так и женщины, все одинаковые, да, то есть у всех женское естество, оно одинаковое, то есть поэтому найди себе другую женщину, и для меня вот такое понимание отношений межчеловеческих, да, как вода сразу, да, действительно, все люди одинаковые, но они все одинаковые, и мужчины, и женщины, они действительно не обладают единым образом Божьим, и главное, что когда Бог творил людей, и мужчины, и женщины, они одинаково созданы по образу Божию. И это главное в первой и второй главах Бытия. Оно намного главнее стоит, чем там разделение мужчины и женщины на два как бы разных существа, поскольку в этом разделении как раз и показано единство их происхождения от одного Бога, то есть единство всего человеческого рода, того человеческого рода, той человеческой природы, которую в конце концов воспринял Иисус Христос. Он же воспринял не мужскую природу и не женскую природу, он воспринял общую человеческую природу. Конечно, у него там были какие-то характеристики, как у человека, определенные, там у него был цвет глаз, у него было там как бы определенное строение тела, но это не определяло Христа как личность, поскольку Христос был и есть, и является Сыном Божьим, и в этом его... но при этом он был помещен в какой-то контекст, как мы все помещены в какой-то контекст, и нас иногда может какой-то случай из детства, да, какая-то встреча с каким-то человеком определять больше, чем наши гормоны или наша половая конституция. Поэтому я призываю, опять же, к тому, что нужно вот это, и как вы, Яков, сказали про эсхатологическую перспективу. Я говорила про эсхатологическую перспективу не столько как про то, что когда-то будет, но про то, что уже сейчас начинает быть, скажем, про то, что уже происходит. И в этом смысле, на мой взгляд, очень важно не использовать вот эти там, половые конструкции для того, чтобы засунуть человека, скажем, в какой-то ящик, да, и сказать, ах, ты женщина, значит, ты должна быть такой, ты должна одеваться вот так, иначе ты там не женщина, например. И наоборот, мужчину куда-то... Вот в этом засовывании в коробочке, да, мужчины страдают не меньше, чем страдают женщины. Мне кажется, что иногда даже больше, поскольку в период эмансипации женщины могут позволить себе быть другими, чем они были когда-то, да, а мужчинам сложнее позволить себе быть слабыми, например, или быть чувствительными. Их воспринимают, при том, что это может быть характеристика их личности, и им приходится насиловать себя и как-то вот заставлять себя соответствовать не своему внутреннему устройству, а каким-то ожиданиям общества по отношению к себе.
Спасибо. Ну, угнетатель, как видно, страдает больше, чем угнетаемый, потому что раб может освободиться и сохраниться, а рабовладелец уничтожает свою душу и отвечает за это. В этом смысле сатана – это довольно самодеструктивное такое явление. В аду больше всех мучается он. Василиса, а может, тогда чуть переформулирую вопрос? Доказать бытие Божие или не доказать невозможно? Знание позитивное, негативное невозможно. А другой человек для вас, вы к нему это тоже прилагаете, вот такую позицию невозможности познания, или здесь бывает прокол?
Думаю, никогда один человек на 100% не поймет другого, в силу нашей уникальности.
Так уникальность, она для того и дана, чтобы понять. Это я свое отражение не понимаю, потому что там понимать? Там понимать нечего. Вот. А уникальность человека в том, что он понимающий. Почему меня агностицизм очень радует? Потому что это не уход в глухую, такое отрицалово, бессмысленное, атеистическое. Но и... А сколько он может длиться, агностицизм? Уникальность человека – он орган познающий.
То есть вы не верите в фундаментальное человеческое одиночество? Что в чем-то мы всегда будем одиноки?
Ну, если это то, что сказал Бердяев, что в человеке дырочка, просверленная в бесконечность, то да. Но это одиночество исследователя, это одиночество Бога, образ Божий. Это и есть одиночество в человеке, несводимость ни к чему. Но это одиночество и подталкивает меня, и делает возможным познание другого в его уникальности. А так как вы вот говорите, получается, что человек не только Бога не познает, Бог выдержит, но и другого человека. Разве что он клинический какой-нибудь психолог и думает, что он все, посмотрел биохимию, рентгенограмму,
MMPI. Познавать можно, но знать, что ты всегда будешь чего-то не знать.
Но это уже не агностика, а апофатика.
Это апофатика. А так это прекрасно, что, ну, если использовать классический образ, чем больше я знаю, вот круг познания, у него такой-то, такая-то окружность. Я узнал побольше, круг вырос, окружность тоже выросла, соприкосновение с непознаваемым. Я познаю человека, и еще больше, оказывается, предстоит. Я познаю Бога, и оно, это познание, я еще больше могу познать. То есть Колумб, пока он жил в Испании, он не сильно мог что узнать об Америке. А когда он приплыл в Америку, тут и началось. А говорить, что мы никогда не сможем узнать, что такое Америка. Да почему же? Она бесконечная. Что говорить о Боге и о чужой душе? Но признать, что познание и не должно быть рапортичкой в научной статье, оно и должно быть... Диалогичным.
Бесконечным процессом.
Диалогическим процессом. Все-таки это же мы познаем не отчетный доклад 26-го съезда партии, а вот лично товарища Леонида Ильича Брежнева, он тоже образ Божий. Бесконечность, хоть и в мундире.
И все равно останутся какие-то тайны, которых он никому не откроет, и которых о нем никто
так
не откроет.
Так это и делает общение, приносит элемент веры, даже когда речь идет о двух людях, тем более человека и создателя, нет? Когда вы шли на исповедь, просто я возвращаюсь к тому же, вы же понимали, что Бог всеведущий в этом смысле, вы не откроете никому никаких секретов. Вот. Но его всеведение – это одно, а диалог с ним – это другое. Я подозреваю, что вот этот ваш шок – это было от того, что вы не нашли диалога. То есть вот стенка стоит в Епитрахиле.
Да не шок был, а ощущение близкое к нейтральному. Странно нейтральное.
Ну, это с моей точки зрения, это шок. Потому что это, ну как нейтрально? Это все, что нюхать цветы и не чувствовать запаха. Это что же за цветы?
А бывают цветы, которые практически не пахнут.
Ну, как-то не хотелось бы, чтобы человек был цветком, который не пахнет. Тем более, если он священник. Инна, на ваш взгляд, священник должен громче пахнуть, чем нормальный человек?
Я думаю, что человек приходит в церковь, когда ищет Бога, а не священник. Вот здесь, наверное, неправильное направление. Если человек приходит и ищет Бога, он его найдет. Просто Бог – это личность. Да? Вот для чего пришел Сын Божий? Для чего он пришел, Иисус? Для чего он воспринял человеческую плоть? Для того, чтобы мы видели образ человека. Вот не какого-то апофатического Бога, да, которого невозможно понять до конца, принять. Но вот есть человек, у него есть имя. Йешуа ха-Машиах, Иисус Христос. И он говорит, вот я пришел для того, чтобы показать вам Отца. Придите ко мне, поговорите со мной. Я сделал все для того, чтобы вы имели друга. И меня можно познать. Все, что я хочу сказать, я говорю вам. Просто придите и спросите.
А тогда зачем вы нужны, пастор Инна Фризман?
А потому что он создал свою церковь, да? И когда человек приходит в церковь, должен быть кто-то рядом, да? Для того, чтобы где-то помочь, где-то поговорить, где-то на первом этапе и подсказать что-то. Это не для того, чтобы заменить Бога или быть посредником между тобой и Богом. Это только для того, чтобы быть рядом, когда тебе тяжело и когда ты хочешь подойти к нему, но не знаешь, может быть, как. Ты растерялся, а мое дело – это сказать, иди к нему, не бойся, иди. Он тебя поймет. Давай, ты боишься одна, пойдем вместе.
Тогда последний вопрос на 20 секунд. В счастливую страну Германии, где президент-женщина. Наталья Василевич, возвращаясь к тому, с чего мы начали в интервью с Зоей Световой, с вашей точки зрения, возможно, что в православии появятся женщины-священники и епископы? И нужно ли?
Я думаю, что это возможно, и мне кажется, что это произойдет в ближайшие 50 лет. У нас будут женщины-диаконисы, потом священники, потом епископы. Это неизбежный процесс. Я думаю, что так оно и будет. И я для этого тоже постараюсь сделать все возможное.
Спасибо. Говорил Наталья Василевич. Хочется процитировать классика. Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется. Вы слушали «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения». Вел программу Яков Кротов. В московской студии у нас была пастор Инна Фризман, выдающийся агностик Василиса Винник. Можно выдающийся?
Спасибо.
Вот. Из Германии по скайпу участвовал в нашей программе православный богослов Наталья Василевич. Всего вам доброго.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».